Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем нашу интернет-конференцию из города Хабаровска. С вами Егоров Алексей Иванович, кандидат медицинских наук, Gold International Diamond. Сегодня я вас всех поздравляю с наступившим Рождеством и с праздником, который вот только-только продолжается в нашей стране. Сегодня у нас внеплановая интернет-конференция, и она посвящена вопросам медицины. Дело в том, что у нас сегодня в Хабаровске прошла конференция For Life, посвященная вопросам медицины. И у нас в гостях очень уважаемый гость Данилов Вадим Валерьевич. Это доктор наук, профессор, уролог или урогинеколог из города Владивостока, человек, обладающий огромными знаниями, большим опытом, человек, который входит в элиту нашей советской, российской науки, в том числе урологии. И сегодня он нам прочитал такое замечательное знание. Вот я вас сегодня хочу познакомить, представить и предоставить слово Вадиму Валерьевичу. Ну, может быть, он сам еще немножко о себе расскажет. Прошу любить и жаловать. Если кто-то хочет задать вопросы, можете в чате задать вопросы, мы с удовольствием ответим. Мы в течение вот буквально 35-40 минут поговорим про вопросы медицины, а потом ответим на ваши вопросы. Пожалуйста, Вадим Валерьевич.
Здравствуйте. Очень, конечно, приятно принимать участие в конференции, в интернет-конференции. И я готов сегодня ответить там на вопросы по ряду серьезнейших проблем. Сегодня делал доклад по лечению цистита у женщин. Серьезная актуальная проблема. Вот. Ну, давайте посмотрим, какие вопросы будем обсуждать.
Ну, Вадим Валерьевич, прежде всего, вот меня просто поразил подход, как лечить цистит у женщин. У нас традиционно цистит считается не что иное, как инфекционное заболевание и лечится антибиотиками. Вы предложили принципиально иное решение, причем эффективное решение лечения хронического цистита. Как вот это?
Ну, я так вот могу сказать, что идея там давно носилась в воздухе, опубликованы работы, что сегодня делал доклад, это работы уже были опубликованы, это несколько статей в центральной печати. Вот. И да, действительно предлагаем радикально иной способ. Концепция такая, что цистит является только осложнением нарушений, дисфункций вегетативных, которые существуют у женщины, и лечение надо, в общем-то, заниматься не столько там непосредственно антибиотиками, но вообще, собственно говоря, может оказаться неэффективным, а заниматься устранением вегетативной дисфункции. Тогда действительно антибиотик вообще не потребуется. Но вот наш опыт применения — это больше 12 лет уже. И очень действительно такой очень действительно серьезный опыт. Вот. А могу сказать, что пока он, может быть, не совсем, скажем так, бывает доступный, не совсем, может быть, он понятный метод, потому что штампы, которые существуют, это обязательно, значит, раз цистит, то антибиотик и так далее. Мы пошли по пути исследования патогенеза, то есть изучение патогенеза, как раз вот все заболевания, как он возникает, как развивается заболевание. И тогда уже, когда мы понимаем, почему развивается, можем скоррегировать. Ну вот, как пример, могу сказать такую вещь. Восстановление нормального оттока мочи, пассажа мочи, устраняет сразу практически на 80-90% вероятность рецидивирования. Остальные проценты мы убираем практически до 96-98%, мы убираем добавлением, как ни странно, БАДов. Это может вызвать у кого-то отторжение или там негативные отношения, но мы БАДы применяем достаточно широко. Ну и опыт применения таков, что за 5 лет к нам обратилось очень много пациенток, в целом около 600, а за последние там несколько лет, там 120 мы взяли в исследование, да, вот, чтобы посмотреть результаты. Но вот обратилось нам более 600 пациенток с циститом, с большими стажами там и 32 года были, и там и 7, и 8 лет, и 15 лет, и 32 года рекорд. И вот результаты такое, что нам действительно удается скоррегировать. Это такая, скажем, ну, глобально серьезная проблема, которая требует такого подхода с пониманием. Который важных моментов, то, что мы считаем важным, это нормально создавать, разработать, да, такая панетическая модель заболевания, при котором можно устранить фон, на котором называется цистит. То есть, проще говоря, установить нормальную работу, восстановить мочевого пузыря у женщины, и тогда цистита в принципе не будет. Потому что мало ли кто попадает под дождь, у кого промокают ноги, но цистит возникает не у всех. Ну, вот. Так вот, можно создать условия, где он не будет возникать вовсе. Вот, собственно говоря, наша в этом плане концепция. Ну, а насчет тут падов, как-то где-то около года назад мы собирали урологов себя в крае, разговаривали. И вот отношение к БАДам, конечно, в основном такое несколько насторожно отрицательное было. Но вот после того, как объяснили, почему, где, как применяется, могу сказать, что за последний год у нас серьезно БАДы продвигаются и продвигаются успешно в плане того, что мы получаем хороший результат. Почему? Не только у меня, а у моих коллег. Вот это очень важный момент. Но для этого надо было столько лет работать, чтобы изменить представление, изменить психологию немножко, чуть-чуть поменять психологию. Отношения к этой терапии. Но хочу сказать, что мы не все еще знаем по заболеванию. Мы не все еще знаем. Но следует надо не схемности терапии, как это сегодня бывает, а патогенезу, то есть понять, почему происходит. Тогда все получается. Ну, где-то вот в общем плане, да. Но наш маленький опыт сегодня я рассказывал по применению дополнительно трансферфакторов. Мы восстанавливаем питание мочевого пузыря, его работу, но немножко восстанавливаем иммунный компонент. И вот это восстановление иммунного компонента серьезно закрывает вопрос. Потому что после применения 6-недельного, после нашей терапии 6 недель трансферфактора и рецидивов нет. Вот это очень важный момент. Потому что здесь считается очень серьезный такой момент. Я думаю, что интерес, если такой будет, мы будем продолжать эти исследования, это будет со временем. Ну, очень востребованным не только у нас в Владивостоке, в Приморье, а будет вообще востребованным в стране. Ну, где-то, наверное, вот так.
Наверное, не только в стране, но и по всему миру.
Может быть.
То есть, я знаю, к вам приезжают пациенты не только из России, но и из...
Ну, дешевле.
Из других стран, в том числе из Новой Зеландии, Америки. Это дешевле, но главное, наверное, все-таки не на дешевизну, а на эффективность.
Да, конечно. Дело все в том, что подход какой? Что за рубежом действует очень много схемности и отклонения от схем там преследуется по закону. Вот. Да, мы применяем и публикуем наши исследования, опубликованные, естественно, в стране, и за рубежом, и, в общем-то, удивительно ничего там нет. Я принимаю регулярное участие в конгрессах международных по всем тем проблемам. Поэтому ничего удивительного там нет. На самом деле, конечно, большинство это наши пациенты, подавляющее большинство, которые просто приходят от коллег, от докторов, у которых просто неэффективно не получается лечение. Просто не получается. Мы не занимаемся свежими циститами, мы занимаемся только теми, где не получается ничего. Вот этот вариант у нас действительно такой эффективный.
Вадим Валерьевич, а вот ваше отношение вот, к лечению по протоколам, по схемам, насколько это оправдано и как вот поступать, если лечение по стандартным схемам не приносит успеха?
Ну, вы знаете, оно чаще всего не приносит успеха. А дело все в том, что, понимаете, надо... Ну, стандарты, понимаете, я против, откровенно говоря, против стандартов. Стандарт – это гильотина для разума. Ну, какой может быть стандарт? Мы далеко не все знаем по человеку, по анатомии. Стандарт не является чем-то абсолютно. Стандарт – это, скорее всего, минимально, что надо сделать. Но это не значит, что только это надо делать. Надо делать все абсолютно, чтобы помочь пациенту. Поэтому к стандартным отношениям у меня какое-то совершенно... Я сказал бы, что если у вас есть стандарт, зачем он тогда врач? Да? Наверное, это неправильно, потому что врач должен все-таки владеть искусством врачевания и пользоваться всем диапазоном, абсолютно всем диапазоном возможным сегодня. И формально, если необходимо применить тот или иной препарат, врач имеет право применить, даже если он не в стандарте, но он должен гарантировать пациенту это. Законодательство прописано. Успех, ну, грубо говоря, и компенсацию, если что-то не получается. Но надо просто заниматься вопросом и лечить правильно. И схема, ну, допустим, масса пациентов с циститом, да, мы назначаем там, при первом назначении, пусть там он антибиотик, но решил вопрос, нет проблем, но, а если не решил, нужно задуматься, значит, это не цистит, только уже как цистит. Это осложнение какого-то заболевания, там, нейровегетативная дисфункция, пожалуйста. Тогда надо уже подходить не с антибиотиком. Вот в чем вопрос. А таких очень много, таких очень много. С хроническим циститом очень много пациентов. Их надо индивидуально обследовать, с ним нужно работать. То есть весь стандарт уже, я сказал бы, бессилен. Так вот.
Ну, если продолжить разговор по стандартах, Вадим Валерьевич, вот ведь достаточно часто наличие стандарта не гарантирует результат.
Абсолютно.
И более того, значит, скажем так, стандарт выставляется просто на основании того, что на какие-то там совершенно, ну, незначительные отличия вышли по сравнению с предыдущими схемами, которые тоже не имели каких-то достоверных
преимуществ. Вы знаете, я хочу сказать, что, ну, не надо вот стандарт. Допустим, для чего делать стандарт, собственно говоря? Стандарт – это определенный свод правил, таких, которые образец. Ведь стандарт переводится как образец, да? Образец – свод правил, который, ну, выполнить, ну, грубо говоря, выполнить протокол, да, какой-то протокол. Он должен быть выполнен. Но он не гарантирует, там, допустим, по стандарту, ну, допустим, там должно быть 90% результата. Но он получает 90%, но речь идет о тех 10% стандарт. Вот с ними что делать? И снова по стандарту, у них снова не будет результата. И так далее, получается, что серьезно. Да и у тех 90, может, и не всех будет результаты, и у тех 90, потом снова будет 30. Формально сейчас исправили, лейкоциты ушли, по стандарту все правильно. Но не вернули через неделю. И это что это? Это новое заболевание. То есть это, в принципе, если посмотреть ретроспективно, это неэффективность терапии. А все формально по стандарту правильно. Поэтому здесь стандарт, я думаю, что здесь стандарт ничего не решит. У врача никто не отнимал право думать.
Нет, тем не менее, если взять контроль, сейчас сплошь и рядом участковому врачу говорят, шаг вправо, шаг влево, лишение премии.
Это не совсем так. Это не совсем так. Скорее всего, лишает премию за хамство. Скажу, вот это больше вредит медицине, не то, что не соблюдение, а элементарное хамство. Вот это больше всего возмущает, раздражает. Здесь дело все в том, что, наверное, раньше было, ну, там, не знаю, там, норма нагрузка там считалась. Сейчас, я не знаю, кто считает, с каких соображений это сделано. Вообще, я знаю одного доктора, он кончил университет, значит, защитил кандидатскую диссертацию, пошел работать в поликлинику. Он работал 2 дня. Вот. На первый день он пришел, ему выдали вот такую стопку инструкций, что он должен делать. А он прочитал, вечером, утром пришел, написал заявление об увольнении. Он сказал, что я не буду работать в этом здравоохранении. Вот конкретный вариант, и сегодня я могу стать по ставкам, что там, ну, недавно было совещание в Приморском крае, что там полиноставок педиатров пустует, полиноставок иммунологов пустует. То есть никто не хочет заниматься этой работой. Почему? Наверное, условия неподходящие врачи. Поэтому здесь, наверное, нужно пересматривать всю систему. Ну, я не организатор здравоохранения, мне все это, честно говоря, не так интересно. Я ученый, модель терапии, которая будет эффективна. А кто ее будет применять, ну пусть применяют частные центры, в конце концов. Не все равно, кто будет лечить больного. По большому счету, главное, чтобы был результат. Не надо ориентироваться на поликлинику. Пусть вызывается частная медицина, пусть вызывается, допустим, врачи, которые могут работать в частном центре. Пусть они более активны, они знают, за что работают. Да? Они не за 3,5 тысячи рублей в месяц, они работают там, ну, я знаю, что зарабатывают и 30-50 тысяч в месяц нормальную зарплату у врача в частном центре. Ну и ради бога, пусть он заработает, и пусть он нахамил больному, ну все, он остался без зарплаты. А будет ли он применять? Он будет все, что угодно применять, лишь бы помочь ему. И это действительно сегодня, я скажу, что эффективность работы в любом частном центре на порядок выше, чем в госконторе. Это аргумент. Поэтому, в принципе, не все равно, кто будет применять. Главное, чтобы была технология. Сегодня проблема-то в другом. Сегодня нет технологий. Сегодня, вот в ближайшее время мы будем сдавать монографию, посвященную этим проблемам. И вот то, что сегодня в лекции рассказал, там будет опубликовано вот применительно по урогинекологии. Но поймите правильно, пройдет еще инерция, придет несколько лет, чтобы эта система стала, да, естественной. Это же не так просто. Нужно убедить врача там, в определенном плане, показать ему результат и так далее. Вот. Понятно, да? Ну, то здесь это масса проблем, они связаны с организацией здравоохранения. Может быть, сейчас вот реформа что-то даст, не знаю. Может быть, что-то даст, и будет условие врача лучше работы, трудно сказать.
Ну, вот вы сегодня во время выступления называли такую проблему, скажем так, как кризис, по сути дела, антибиотика терапии, да?
А он есть, это никто не скрывает.
То есть вот сейчас прозвучало с другой стороны о том, что, по сути дела, кризис системы здравоохранения есть.
Проблемы обсуждать, потому что я не политик и не готовлюсь в президент. Поэтому это во многом популистские эти вещи. Будут деньги, все будут проблемы решены. То есть это совершенно. Я хочу сказать, что по кризису антибиотиков, наверное, он давно уже возник. Это не сегодняшняя проблема. Это проблема, откровенно говоря, того, что я сегодня сказал на лекции, что антибиотик дольше разрабатывает, чем к нему вырабатывается устойчивость. То есть это просто мы не успеваем даже отработать все. И потом, действительно, есть инфекции, которые сегодня, ну, наверное, не будет секретом, без антибиотиков не могут плодиться. То есть пока антибиотик не ввели пациенту, инфекция не плодится дальше. Есть такие вещи, то есть это такая ситуация, она, в общем-то, парадоксальная, но она действительно есть. Вторая ситуация в том, что в стационарах сейчас уже идет к тому речь, что антибиотики, допустим, будет там 5 лет применяют эти антибиотики, потом все убрали, только другие, эти не применяют, чтобы восстановилась чувствительность. Вот. Но это, наверное, на самом деле есть в этом смысл. То есть борются. Я же не говорю, что это единственный способ там борьбы, но сегодня разные методы существуют. Вот я на лекции сегодня рассказывал, что есть и специальные штаммы, которые являются непатогенными, которыми заражают, но не дают развиваться патогенной флоре. Ну, есть такой тоже подход. Вакцины сегодня применяются. То есть сегодня много, сегодня какой-то вот ищут вариант, да, ну, возможно, и вообще без антибиотика. Такой тоже путь возможен. Но не все инфекции. Не все инфекции. Вот то, что я сегодня предложил, это действительно работает. Действительно работает. Но есть инфекции, которые без антибиотиков нельзя справиться. Но тогда нужно оптимизировать прием. Рациональная антибиотикотерапия. Это тоже вопросов. И нельзя сказать, что будет одно, как это однозначное решение. Скорее всего, решений будет масса. И посмотрите, вот хотя бы взять даже антибиотики, которые сегодня в разных регионах, где регион с большим доходом населения, у них устойчивость к более дорогим антибиотикам. Вот. А там, где нет этого, то более дешевым. Да? Ну вот недавно был случай у нас на Русском острове, когда стали применять там антибиотики, как-то получилось большой запас старого пенициллина. Оказалось, он сегодня прекрасно работает. Потому что там 20 или там 30 лет его не применяли, понимаете? Флора забыла о том, что он есть. Вот, поэтому вот такие тоже моменты есть. И надо тоже понимать, что, скорее всего, необходимо, я сегодня в лекции говорил, комплексный подход. Комплексный подход. То есть, должно быть и там где-то витамины какие-то, да, и там где-то какие-то, возможно, там уросептики назначения, и там сосудистая терапия, не знаю, там БАД там применяется, и различные другие там средства. Ну, так вот, комплексный будет работать. Схемы, скорее всего, схемы здесь не будут работать.
Ну да, то есть вот западная, скажем так, модель официальной медицины, да, которая вот построена на узкой специализации и повышение, так сказать, уровня технологий, но она в конце концов привела вот к тому, что в шутку американцы говорят так, что лучше быть хорошим специалистом по левому уху, да,
ну,
чем
плохим
правда. По обоим.
Это правда.
Я могу... у вас другой подход.
Ну видите, в чем дело? Здесь ситуация в чем? Я, например, в том году был на стажировке очень серьезной там за рубежом клиники, серьезной клиники урологической. Причем я скажу, что клиника, ну, находится на очень уровне. Но они апеллируют там очень много, да, только апеллируют. Но когда я стал говорить, а как вообще лечим? Мы не лечим, мы только апеллируем. То есть вот такой подход. Почему? Потому что у них на конвейере стоит. У них кто-то делает что-то, а тот только апеллирует. Он действительно апеллирует там, я не знаю, там радикальный простатэктомию он делает в одиночку за час. Сегодня я, ну, немного назову уролога в России, кто умеет делать нечто подобное. А это у них рядовой. То есть, да, но тем не менее, это не решение проблемы. То есть, вот эта вот узкая специализация, это ближе к ремеслу.
И зашоривание.
Ну, зашоривание, как бы не зашоривание, а вот, скорее всего, это следствие, знаете, как бы сказать, следствие конвейерности. То есть, идет, он должен делать только это своего рода, ну, как бы это назвать, да, вот рабочий делает что-то, только это он делает, это, допустим,
этот бог. Лечит, да? Одну, да, гайку, да, другую лечит,
другую. Него, вот, в этом плане у нас универсалов много станочников, так скажем, уже и нет. Вот. Да, этот подход, он идет почему? Потому что сегодня хирургическая специальность насуживается. Сегодня, например, приобретают этого робота, да, робота, и он оперирует, грубо говоря, там в три смены. То есть он работает, и он, у него эффективность производительность выше. Это все понятно, что выгоднее купить этого робота, там, научить врача, и пусть он будет обслуживать работу с этим роботом, быстрее пропилить. Все понятно, но таким образом, малоинвазивная технология. Они сегодня действительно внедряются, это хорошо. Плохо, что внедряются западные малоинвазивные, а не российские. Это плохо, потому что у нас их нет, да? Должно быть, чтобы внедрялись все-таки отечественные, потому что если вы покупаете деньги, даете за рубеж. Я, например, приветствую развитие отечественной фарминдустрии в определенном плане, потому что деньги не будут ходить за рубеж. Но я также понимаю прекрасно, что без науки там ничего не будет, но где наука?
Ну, мне очень импонирует ваш подход. Вот сегодня на этом примере, да, вот я как раз, когда говорил об узкой специализации и об ее издержках, я имел в виду, в первую очередь, не решение проблем технических, а, скажем так, образ мышления врача. Ведь вот, казалось бы, да, сугубо легальная проблема, ниже пояса, что называется, цистит. И для того, чтобы урологу осознать, что на самом деле все анатомически даже как минимум значительно выше, и для этого нужен именно вот как раз врачебный подход, и здесь как раз, скажем так, на стыке.
А вы обратили внимание, что я тогда приводил как исходные данные исследования, проведено были в начале 20 века, в середине 20 века. 70-е годы 20 века. То есть на самом деле. Да, на самом деле это не абсолютно там что-то абсолютно новое. Это просто новое приложение известных, серьезных, хороших, проработанных тем. То есть это фундаментальный, это основа фундаментальной какой-то медицины, которая применяется в науке, да. А сегодня клинические приложения. Но вот в этом плане очень много сегодня, что можно применить. Я могу привести один маленький...
Результат новый, главное. Ведь знали о том, что это так до вас.
Нет, сейчас скажу, да, знали, но...
И процистит знали.
Да, знали.
Но здесь... вы ведь, по сути дела, проложили...
Я сейчас скажу, объясню, зачем. Здесь знать-то знали, но не было инструментов реализации, не было этих таблеток, которые сегодня можно применить, это сделать. Понимаете, в чем здесь беда? Знать, допустим, я там знаю, там какой-то фрагмент патогенеза, я его прекрасно там, допустим, там где-то изучил, я понимаю, там работы, которые выполнены, все понятно, но у меня нет инструмента, у меня нет таблеток, умеющих делать это, потом вот это и вот это, у меня не было. Я это начинал работать 28 лет назад урологом, и тогда многих таблеток не было, чем лечили, пенициллин лечили, значит, антибиотиков, и алимитин, и, собственно говоря, там множество, и, да, еще баралгин, вот и все. Сегодня мы имеем, ну, я не знаю, это в арсенале уролога, там, не знаю, пару сотен препаратов. Причем, которые он каждый день может, ну, справочники вот такие, видать, там, РЛС открывает, там, очень много. То есть, задача сегодня, скорее всего, может врача научить пользоваться этим, тем, что есть. А патогенетические модели, они существуют. И они разработаны были, многие вещи. Сегодня задача, скорее всего, может быть, донести до врача, вот, научить его этим как-то пользоваться, может быть, его применять, вот эту, знаете, вот, ну, это такая ситуация. Вот представьте, если у вас много инструментов, я сегодня привел пример на лекции, да, но вы не умеете им пользоваться. Толку нет от этого инструмента. Вы не умеете пользоваться. Это задача научить. Но как научить? В принципе, правильно, что, допустим, необходимо там менять систему образования. Я не знаю, что из этого будет, но, наверное, правильно, да, потому что нужно каждый год рождаются новые препараты, новые технологии, нужно учить врача этим пользоваться. Это все понятно. Как учить? Опять же, сегодня вы будем учить его, да? Ведь, как говорит, вы начальник готовится к предыдущей войне, да? Кто прошел, а не к будущей. То есть, существует, допустим, пришла новая технология. Ее нужно сегодня внедрять. Ну, а штука внедрять, значит, нужно, это опять же деньги, вливание, как собрать уролога, собрать там врачей. Там, эту технологию сам преподаватель должен освоить, правда? То есть, это же не минутное дело, это. А уже еще одна новая технология пришла. И такое постоянно. То есть, что нужно? Сегодня вот это непрерывное обучение, конечно, его нужно вводить. Сегодня, я считаю, что мало, допустим, там урологу там раз в 5 лет специализацию. Он должен каждый год проходить специализацию. Но к чему мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся, что а кто бы за него будет работать, и он на специализацию поедет. Знаете, вот тоже вопрос. Это целый комплекс проблем. Это не одна проблема. Это проблема новой фармакологии, нового понимания. И модели, которые существовали в семье, их бы сегодня еще почитать. Но где их найти?
Ну вот в вашем подходе, вот я тут видел подтверждение опять старого высказывания, если не ошибаюсь, еще Гиппократа, да, что врач лечит, а природа исцеляет. То есть вот, ну, что
в определенном плане, я скажу, знаете,
восстановление кровотока, а дальше пошел процесс
кровообращения. Да, в определенном плане, да. Да, это, кстати, на самом деле это не моя идея, это профессора Вишневского идея. И когда я начал у него работать под его началом очень-очень много лет назад, там лет, не знаю, лет 20 назад, вот, он вот эту идею улучшения кровообращения мочевого пузыря, он детский уролог был, кстати, очень сильный, самый серьезный, пожалуй, нейроуролог вообще в стране. Вот. И он эту идею действительно выносил, он выписывал эту идею и создал эту концепцию. Далее стал продолжать там развивать и так далее. Я могу сказать, что откуда он тоже это взял, да? Это тоже многолетнее тоже наблюдение, очень опытный врач и работа, то есть вот это. Но тогда не было этих препаратов. Тогда не было, сегодня не есть. Сегодня уже можно ее развивать, создавать новые концепции. Это процесс непрерывный. Я думаю, что пройдет еще, допустим, там 3-5 лет. И появятся новые препараты, которые сегодня только мечтаем, они будут сразу создавать то, что необходимо. Да? Необходимо, что нужно делать? Необходимо готовить к этому. Вот, я еще раз говорю, вот, например, опять же, тот же самый трансферфактор. Я сказал, что как я, например, да, концепцию применения, она существует. Но она несколько иная, чем общее вот какое-то, да, то есть конкретное приложение работает, вот в данном случае работает. Давайте будем развивать вот это конкретное приложение. Вылезет еще какое-то, будем новое. Но суть в том, что, конечно, это следствие того, что появилась возможность применения в этой точке конкретного там препарата, да? Завтра появится еще препарат, и другой препарат, еще, да, конечно, это непрерывный процесс. Я скажу, что каждый год что-то в урологии порядка 4 новых препаратов появляется. Прекрасное время. Но я вот собираю своих врачей, урологов, на общество урологов, на конференции, на симпозиумы, семинары. Я говорю, ребята, вы можете не изучать эту область, вам она неинтересна. Вы хотите схемы, работе схемы, но пройдет некоторое время, вы будете за бортом. Жизнь не обойдется без вас. Поэтому лучше ходить на лекции.
Ну да, потому что, допустим, тот же хламидиоз сейчас, в дополнение к трем стандартным как бы антибиотикам, сейчас вот, как показали публикации, тоже трансферфактор позволяет обойтись одним антибиотиком, допустим.
Ну, если говорить о классических вариантах. Скажу, что хламидиоз у меня отношение очень негативное. Я считаю, что не все так уж и плохо, потому что я не считаю, что хламидиоз – это проблема. На самом деле. То есть это коммерческая инфекция. Да, это коммерческая инфекция. Ее хорошо лечить, ничего не меняется. А дело все в том, что вот уреоплазмы, хламидии и все прочее, это этим не должен заниматься уролог вообще-то. Это дерматовенеролог. Да? А почему-то урологи считают, некоторые считают, что это их делать, не делать. Задача, вы знаете, как ни странно, уролога, у него есть чем бороться. Это банальные шерихи, коли. Это там протеи, там капсиелы и так далее, то есть то, что встречается. Это стационарные там госпитальные инфекции и так далее. Задача, знаете, дело в том, что, ну, как вам сказать, задача в том, чтобы правильно научить пользоваться. Вот, например, вот простая, говорю, простая идея. Создайте нормальный отток мочи. Я вот привожу аналогию с болотом. Где речка идет, нет болота, там вода чистая, не будет ничего гнить, да? Только затормозить, все, тут же будут лягушки квакать. То есть приблизительно такая система, где-то мочевая система. Если что-то не работает, нарушение оттока, там возникает воспалительный процесс. Ну что толку лечить антибиотиками или еще чем-то угодно,
то
если там...
гомеостаз, прежде всего, восстановление гомеостаза.
Ну, да, в функциональном состоянии мочевой системы. Вот в этом основная. Я просто, может быть, какой-то такой уклон, что я занимаюсь уродинамикой очень много лет, там десятилетиями занимаюсь уродинамикой, и действительно знаю, что это значит. Да, все. То есть там, где будет нормально. Ну а посмотрите, то же самое и по легким. Отток есть с бронхов, нет проблемы с терапией. Да где угодно. Работает все. То есть вот задача стоит в том, что не надо там этих схем. Надо понимать, почему оно работает, почему не работает. И вот в этом плане, наверное, патогенетическую терапию разрабатывать. Ну, почему, например, не создать... Ну, давайте вот так, там где-то плохо отток мочи при том же аденоме. Почему, допустим, не применить трансферфактор? Ну, можно применить, только сейчас создать отток мочи, создать, а потом применять трансферфактор. А если его сразу применить, толку не будет. Почему? Потому что вы не создали, не изменили условия. Условия-то вы не изменили, аденому-то вы не убрали, отток-то не восстановили, ну, что да, толку применять. То есть, а с другой стороны, опять же, а пока там аденома была, все, пока восстанавливали, там инфекционный агент, там инфекция существует, значит, нужно ее выгнать, а она не уходит. Значит, нужно добавлять... Да, нужно, значит, нужно комбинировать так терапию, чтобы решить там где-то оперативное лечение и консервативное, там, да, и где-то вот БАДы добавить. Все вместе получается результат. То есть какая схема? У одного больше оперативного, меньше консервативного, у другого наоборот. То есть здесь вот схема никакая не подходит.
Другое дело, что вот при тех же урогенитальных инфекциях чаще всего инфекцию вызывает Escherichia coli.
Конечно,
фактически банальная инфекция, которая у нас есть в организме у всех. То есть эти бактерии есть у нас у всех. Но для того, чтобы она активизировалась, нужно, как я понял, две вещи. То есть создать болото, и второе, снизить иммунитет, еще очень важно. То есть это одно без другого не получится.
Конечно.
То есть, и здесь подходить с тех позиций, что пей-трансфер и все пройдет, только очень пей, это неправильно.
Это неправильно. Нужно... Вот, кстати, вопрос, да?
Да.
Значит, я могу сказать, что трансфер-фактор это, конечно, не панацея, я сегодня в лекции сказал. Это прекрасный метод дополнительной терапии. Ну, как бы сказать, знаете, это десерт к столу. Да? Вы решили все проблемы, насытили желудок, можно теперь десерт. Это при правильном подходе, правильном понимании, это решение, серьезное решение проблем. Серьезное решение. Но когда, опять же, что нужно сделать? Нужно заниматься всеми именно вопросами вот этой создания патогенетической основы терапии. Вот что нужно. То есть нужно назначить препараты. Я говорю, ну, например, пульсарная аденомия, там где-то операция, да, где-то альфа-блокатор обязательно, где-то там же можно и холинолитики назначить. Проблемы нет, если есть отток, почему бы не назначить. Где-то, допустим, назначить те же самые там витамины, там те же самые, не знаю, витамины группы В. Вот. Но если есть основания, почему не поднять иммунную систему у старика, который, там, не знаю, там 70 лет. И понятно, что у него уже ничего работать некрасиво не будет в плане иммунитета, он уже потерял, да? Почему мне назначить трансферс-фактор добавить? Но ради бога, во-первых, он не будет к вам ходить с этими циститами после операции. Это во-первых. Во-вторых, это хотя бы потому, что будет дешевле, потому что назначение то, сколько антибиотиков ему назначает, у него просто денег может не хватить. Вот. В-третьих, не надо забывать, что результатов-то не будет. То есть необходимо все вместе дополнить, и тогда это будет эффект, тогда будет результат действительно клинический, очень стойкий, хороший результат. То есть нужно все это делать. Я, опять же говорю, я против какого-то там, допустим, подхода вот только так. Ну, мне трудно сказать. Приходит пациент, с ним конкретно решаем. Но что бы не применить? Я, например, активно применяю и вакцины урологические, которые сегодня есть, и на рынке применю, почему бы и нет. Но не такой попало. Опять же, я стараюсь применять брендовый. Почему? Ну, хочется, чтобы действительно, то есть он же все подряд там принимал, давайте нормальный. Вот, теперь далее, почему бы не применить, допустим, тот же самый холинолитик? Ну, пожалуйста. Это вопрос о том, что нужно, может быть, эти больные, которые длительно долго болеют, они требуют себе большего внимания. Ну, вот у нас, к сожалению, вот этот подход еще пока, наверное, не очень реализуется. То есть надо, чтобы все-таки был какой-то дифференцированный подход к больным. Конечно, должны специализированные быть клиники. Наверное, это нормально будет. Наверное, где-то должен быть подход иерархии к лечению. То есть простой случай там один, а более сложный пусть, конечно, занимается там, не знаю, доцент или там профессор. Да? Наверное, это более правильно будет. Подход к тому, что создание новых методов, конечно, должен заниматься там ученый. Профессор должен заниматься этим. Это основная работа. Вот. Наверное, вот этот комплексный такой подход, где практика и наука, они будут вместе, наверное, будут давать результат. Ну и, конечно, что касается любых, вот я сегодня говорил по БАДам, мне нравится применять БАДы. Я это не скрываю, и БАДы это действительно решение, но не всего решения, а только решение какой-то конкретной задачи. Тогда оно будет работать. То есть это не является там средством там, какой-то панацеи. Да? Это является всего лишь нормальным кирпичиком, да, при строительстве. Прекрасно, будет работать. Ну, да,
потому что наличие такого же феномена, как любая хроническая проблема со здоровьем, да, говорит о том, что имеющие, скажем так, стандарты или подходы себя не оправдали,
ну, конечно,
и не решили проблему.
Конечно.
Значит, нужно решать как-то на уровень выше, как-то переходить на системный уровень,
да, нужно
восстанавливать саморегуляцию, смотреть, что нарушено.
И... Ну вот я почему говорю, смотрите, вот природа, она же тоже, допустим, человек достаточно совершенный. Вот в биологическом плане это совершенный организм. Хотя посмотрите, ни одна машина не работает столько лет, сколько живет человек. Ну, машина там 5-7-10 лет изнашивается, да, человек там 70-80-90 там, лет живет и ничего. Но надо понимать, что если мы ближе правильно к природе идем, вот именно не вопреки, а по механизму, да, соответственно, не против, а за, да, то тогда, конечно, будет лучший результат. И конечно, не надо там, наверное, применять там один метод на абсолютно всю патологию. Это неправильно. То есть для каждого, для каждой патологии, каждой стадии заболевания существует свой какой-то оптимальный метод. Вот, наверное, вот с этой точки зрения проводятся конгрессы, там, где докладываются результаты терапии, лечения, там какие-то серьезные там патологии и так далее. И это действительно интересно, обмен опытом. То есть кто-то применил такой метод, кто-то такой, кто-то взял на вооружение, там, послушал, подумал, можно ли там как-то дополнить ее. То есть это творческие, это общение. Вот сегодня хорошо есть интернет, да, есть интересные возможности сегодня это поговорить с докторами, можно обсудить какие-то проблемы, можно на конгресс съездить там, обсудить там в неформальной обстановке или там во время, после доклада там обсудить или в прениях. Ну, пожалуйста, здесь какие-то можно действительно... Вот я, например, просто почему говорю, почитал лекции в Германии, и там не удивил интересный подход. Подходит ко мне доктор, я говорю, доктор из города Эссен, вот, и там нас 8, вот четверо урологов считают, что можно лечить так, как вы предлагаете, а четверо сомневаются. Вот я приехал специально на лекцию, командировали на лекцию ко мне, Штутгарт, я там лекцию читал, учитель командировали, для того, чтобы конкретно вопрос, можно или нет. Ну, я сейчас скажу, что в России у меня такого не было. Не было. А, пожалуйста, вопросы, которые конкретно вот, волнуют, почему? Потому что он есть, этот вопрос, и не может найти, допустим, доктор где-то адекватный какой-то там литературе доступ, да, ну, интересно пообщаться, задать вопрос. Ну, я тоже самое с целью езжу тоже на конгресс, мне интересно, бывает, задавать вопросы. А как оптимально вот так, там, вот, скажем, был в 2005 году конгресс Европейской ассоциации в Стамбуле, и там Поль Абрамс, тогда президент ОСИЕС, Международного сообщества специалистов по недержанию мочи, делал доклад по гипертимному пузырю, и я специально пришел на его доклад и задал вопрос. Я говорю, ну вот, Поль, скажи, вот как вот комбинация, допустим, альфа-блокаторов, холинолитиков у женщин. Просто он говорит, вот не понял вопрос, он говорит, ну вот у мужчин мы применяем. Я говорю, нет, у женщин. Он говорит, у женщин мы не применяем, мы не знаем, как это делать. То есть, понимаете, вот такой интересный, у них стандарт не входит. Понимаете? Нельзя.
Вадим Валерьевич, а есть ли какие-то у вас вот направления, в которых еще не удалось добиться каких-то значимых клинических результатов, и где, может быть, был бы с вашей стороны интерес, чтобы использовать трансфер-фактор, если мы предоставим его количество, необходимое для обеспечения полноценного...
Ну, я бы сказал, знаете, вот какой вопрос. Я вот сегодня уже, когда обсуждали, я говорю, всегда любое исследование начинается с обсуждения дизайна.
Да.
То есть, литература. Серьезно идет проработка. Проработка с тем, чтобы не просто там, ну что, раздали таблетки и все. Это неправильно. Нужно создать основу для применения, то есть понять, что мы хотим, какие могут быть результаты, какие там, какие, допустим, могут быть побочные эффекты. Нужно прекрасно все рассчитать, посмотреть. Нужно сделать дизайн и сделать правильно, то есть решение этического комитета. Ну, если так, как надо. Но люди все-таки не подобные кролики, а все-таки люди, да? Вот, поэтому нужно все сделать дизайн и делать правильно этот дизайн. Конечно, исследование должно быть правильным. Вот, ну и далее уже понятно, что использовать для решения конкретной задачи. То есть, ну, например, вот, скажем, повысить эффективность терапии, не знаю, там, острого пилонефрита, там, да, что это значит? Меньше будет хронизации процесса. Значит, нужно взять, провести терапию, потом понаблюдать время, которое, и, допустим, контрольная группа, там столько-то, да, которая будет проходить в общем, там, терапию без этого. Потом, допустим, с этим компонентом, часть больных, которая идет, статистически рассчитать, статистически посмотреть, проанализировать. И тогда можно действительно с этими данными можно выйти и сказать, ребята, вот это работает.
На том же конгрессе.
Ну, конечно. И тогда уже можно сказать, и, конечно, опубликовать. Это необходимо опубликовать. Если результат есть, если решение Минздрава на применение, почему не сделать? Вот. Но уже тогда с данными говорить, ребята, вот это работает. Вот это работает. Вы можете сделать.
Как о новом стандарте.
Ну, стандарт. И нет, как о новом варианте терапии, который не является в конфликте с какой-то существующей законодательством. Да. То есть, вот, например, там лечение такого, вот, почему бы нет? Это будет интересно и обязательно публиковать, потому что это будет интересно для других врачей, но не все могут это сделать. Но у него есть все, но он не знает, как это правильно или можно это правильно применить. Но когда он получает статью, он получает право на своего рода, да, на, да. Пожалуйста, можешь сделать и добиться. Да, это опробированные и так далее. Далее, собственно говоря, это вариант, это грантовые работы, такой, они сегодня широко пропагандируются, развиваются. Я могу сказать, что за рубежом, кстати, именно так и делается. Там нет такого, что, допустим, там государство там платят, что-то это хранили, отъявление, не знаю, оборонка тогда у них работает. А вот такие исследования фирма представляет грант, проводит исследования, и грантополучатель, он делает исследования, он отчитывается по результату, он представляет, публикуется, и это доступ, прямой доступ на конгресс, там, да, на симпозиум, на конференцию, он заявляет о том, что да, это его, да, это его методика, он там, пожалуйста, и получает распространение, расширение, да, и так далее. Вот, поэтому здесь этот вопрос такой.
Вот вопрос поступил. Мужчина, удалена почка, можно ли сохранить тот же водный баланс, что и до?
Знаете, вот так вопрос я не могу ответить. Ага. Какой мужчина? Сколько лет? Какая почка? Какая была удалена? Может, она давно не работала, осталась одна работающая, которая работала. Знаете, вот эти вопросы я бы не стал в интернет-конференции обсуждать по этическим проблемам. Вот. Если, вот так скажем, то есть настолько масса клинических вариантов применения, что, наверное, здесь, ну, это неправильно. Неправильно. Я думаю, что нужно обратиться к урологу и разобраться, сделать функциональные пробы, там, тесты определенные. Тогда можно ответить. Вопрос несложный вот такой, но нужно знать, кому, чего и как. То есть, это,
и насколько здорова вторая почка?
Да, конечно, да, это масса вопросов. Да. Какие у него фон, а что у него еще? Может, у нее там еще чего-то нет.
Да, какие-то еще заболевания.
Может, там одну легкую у него, я не знаю. Ну, то есть, это вопрос такой.
Ну, собственно, как в первом пункте наших рекомендаций, где перед тем, когда мы говорим, обратитесь к доктору.
Совершенно верно, да. Это, я думаю, что, вы знаете, надо, я могу маленькую такую вещь вам сказать, подсказать, наверное, ну, не то, что подсказать, а вот как обратите внимание, что сегодня, еще раз говорю, проблема, обратите внимание, не на то, что там нам нечем лечить, есть чем лечить, у нас проблема в том, что мы не умеем лечить. Все, вот, используя весь диапазон, весь арсенал, вот в чем проблема. То есть, сегодня масса возможностей есть, просто, наверное, мы не умеем все оптимально. Многие, даже доктора не слышали о новых препаратах, там, они... Ну, по объективной причине, потому что когда они учились в институте, их не было. А когда они закончили, они появились, но они не попали на конференцию, там, или они не были на цикле усовершенствования и так далее. То есть это действительно, и мы быстрее сегодня получаем технологии и препараты, чем можем их потребить. Это серьезная проблема. Поэтому, наверное, вот подход должен быть именно, наверное, вот реформа вот образования, да, подготовки врача важна. Вот правильно, что за рубежом делают непризнанное образование. Там нет такого. Непризнан должен крутиться и работать в этом плане. И, кстати, наши доктора сегодня уже идут, они сами к этому приходят и постоянно посещают конференции, семинары. Там, вот, нормальная ситуация, он в курсе дел.
Ну, вот здесь спрашивают, для какой, для профилактических факторов и какую дозировку вы бы порекомендовали?
Ну, я могу сказать, что я пользовался только с одним трансфер-фактор классический. То есть я не могу по всему диапазону, я в этом плане консервативный доктор, наверное, очень консервативный, я не готов вот так. Но я вот считаю, что начинает уже с простого, с малого, и посмотреть по результату, и торопиться не надо. Нужно все очень тщательно идти, да, потому что еще поймите, что я же уролог, я же не кардиолог, да? Да, поэтому я, наверное, не все буду применять, в принципе, наверное, это будет правильно, но классически он будет работать, потому что
вот даже ваш опыт, да, понимаю, что 4 случая это еще не статистика,
достоверности, ну, да, достоверности нет, но результат есть,
ну да. А вот если, как бывает вот с аналогичной патологией, да, то есть вот этот рецидивирующий цистит без трансфер-фактора, вот,
знаете, я могу сказать, что вопрос не столько сам даже в проценте эффективности, а в цене вопроса. То есть сколько стоит, ну, в этом плане, допустим, в Европе и в Америке они пришли, сколько стоит сегодня пациент? Если можно снизить цену назначением там какого-то препарата, пусть более дорогого, но уменьшить.
Более эффективно?
Да, то этого надо
применять. Суммарно курс.
Совершенно верно. То есть в этом плане у них такое понятие цена балла симптомов. То есть симптомы имеют там определенный балл, да, как, ну, в единицах там. Каждый балл симптома стоит какое-то количество рублей или там долларов, Рыжка, евро, не знаю. Он вот и к этому как раз и идет, что, наверное, это нужно просчитать, посчитать и посмотреть, сколько и как там можно сделать. В принципе, это один из вариантов. Я не знаю, это называется фармэкономика. Фармэкономика. Поэтому надо посмотреть. Но хочу вам сказать, что здоровье стоит, наверное, серьезных денег. По-любому. То есть пытаться, не знаю, там где-то пользоваться настойкой там, не знаю, шиповника там и еще там спиртовой настойки, там непонятно чего, и говорить о том, что результаты потом будут прекрасны, мне трудно сказать.
Ну, вот здесь вот по мужчине, у которого удалена почка, ну, ему 35 лет, была опухоль, примерно 3 сантиметра, принимает трансферфактор, все остальное в порядке. Вот, ну, в принципе, можно ли...
Ну, вы знаете, я скажу, если почка работает, сделать биохимию, если все выполняется, да нет проблем. Дело в том, что почка после удаления, вторая почка берет на себя нагрузку, и у почки 800% запас прочности, 800%, да. Поэтому, если там он много, скажем так, не принимал алкоголя в свое время, не работал на вредном производстве, должна работать. Но вопрос такой, 35 лет, возраст небольшой.
Ну и вот многолетний цистит, принимает трансферфактор. Вот что еще бы вы посоветовали при многолетнем цистите?
То, что касается вопрос такой. Если там цистит, надо убрать фон цистита, а потом трансферфактор. Он один работать не будет. Надо убрать фон. Надо. Что такое цистит многолетний? Это означает, есть, я говорю сегодня в лекции читал, что есть условия для цистита. И тогда будет работать прекрасно все. Поэтому не надо пытаться решать вопрос там 6-9, там 90 капсул в день. Доза не аргумент. Здесь нужно именно вот подойти к тому, что почему возникает. Цистит просто так не возникает. То есть нужно убирать фон. А фон это, еще раз говорю, возможно, нейровегетативная дисфункция, там нарушение кровообращения мочевого пузыря, там еще там. Как бы. То есть это серьезный подход, но трансферфактор нужно, еще раз говорю, сегодня лекция показал, после устранения условий цистита работать будет трансферфактор.
Вот, как быть, если человек находится на гемодиализе, какие дозировки, какого трансферфактора рекомендуются, есть ли вероятность
Я думаю, что это вопрос вот так нельзя ставить, в принципе. Гемодиализ это означает очень плохо. Все плохо. Вот. Поэтому здесь, наверное, вот так ставить нельзя вопрос. Здесь в другом стоит. Поэтому я такие вопросы отвечать не могу. Это вопрос решают нефрологи.
Ну и как вы относитесь к содержанию методического письма Минздрава Российской Федерации? Вот, как трансферфактор, как средство для иммунной реабилитации.
Ну, скорее, как разрешению к действию. Разрешение к действию. То есть право на использование методических рекомендаций для этого пишут. Рекомендации. Значит, Минздрав возражает против применения этого препарата. Другое дело, что методические рекомендации, наверное, не все могут охватить, правда? Какой-то фрагмент охватывает, значит, можно применять в этом. Я думаю, что с появлением исследований по трансферфакторам будут методические рекомендации расти, да? Ну, имеется в виду, что...
сейчас вот в Украине
вышли новые рекомендации. Да, еще говорю, это будет расширяться область применения, но правильно, конечно, если доказанный эффект, имеет опыт применения, это не вредит пациенту, тогда, пожалуйста, готовьте методические рекомендации и делайте дальше ступеньку. В принципе, знаете, расширение показаний к применению, это тоже очень серьезная работа. Это очень серьезно, она порой занимает больше времени, чем проведение разрешения самого там.
Опять же, ваша препарата работает по хроническому циститу.
Да. То есть, чтобы допустим...
Альфа-адреноблокатор лечили цистит такого, как
Нет, здесь не в этом дело. Его применяют при нейрогенном пузыре альфа-блокатора. Допустим, я скажу, что сегодня любой уролог там при аденоме применяет альфа-блокатор как за здрасте. Это нормальный подход. Кстати, есть сейчас... последние годы стали появляться уже, что и там цистит и так далее. Дело не в том. Дело в том, что это не является, как бы сказать... ключевой момент. Кому-то и блокаторы не помогают. Это совершенно закономерно. Здесь дело не в этом. Дело в том, что кому-то нужно решать вопросы в комбинации, допустим, еще раз говорю, то же самое аденоме, кому-то вопрос с блокаторами, а потом уже добавление чего-то. А другому аденому-то можно не трогать, а нужно сразу заниматься там, допустим, мочевым пузырем и так далее. Понимаете, то есть соотношение вот уровня применения и объема применения того или иного метода лежит на враче. Поэтому просто при цистите, вот тот подход, о котором мы говорили, что я, например, при цистите могу вообще отказаться, допустим, там антибиотик можно не применять, но, еще раз говорю, нужно создать нормальный пассаж мочи, динамику восстановить, чтобы был нормальный отток и инфекции. Потому что здесь подход такой, каждые 30 минут бактерии удваиваются бактерии. Если вы уберете в течение вот этих 30 минут, не дадите возможность, то есть им удваиваться, да, то есть не создаете условия, в которых она будет где-то стоять, там где-то там никем не тревожимая, да, то тогда, естественно, вы не добьетесь результата. То есть необходимо, чтобы было нормальное опорожнение, полностью опорожнение мочевого пузыря. Все, полностью. Ведь мы сегодня видим, у больных очень часто не опорожняется мочевой пузырь. не опорожняется. Вот как ни странно, и там эффективность опорожнения, ну, я знаю, больной вот 50-30%, то есть он не вымачивает много. Ну, что лечить антибиотиком, если там моча эта мутная, застойно остается? Ну, какой смысл, понимаете? То есть нужно остановить пассаж мочи, тогда можно говорить дальше. Поэтому здесь этот вопрос, он скорее требует вот именно устранения, допустим, восстановления уринамики, улучшения кровообращения, и уже потом, если в этом порядке, будет работать.
Ну, здесь вот спрашивают об использовании, можно ли применять трансферфактор?
Я не нефролог и не занимаюсь гемодиализом. Мне этот вопрос совершенно, я не могу на него ответить, потому что я не компетентен в вопросах гемодиализа и трансферфактора. Еще раз говорю, что на гемодиализе очень серьезная патология. Раз человек на гемодиализе, этот вопрос решается тем врачом, который занимается гемодиализом. Это вопрос жизни. Это не то, что там можно назначить, можно не назначить. Что показано в данном случае должно быть выполняться. Лишних каких-то делать нельзя. Этот вопрос очень серьезный. Понимаете? Это вы поймите неправильно. Это вопрос о жизни. Можно где-то, допустим, циститу куда-то там, да, у малой барышни это возник. Там можно назначать, можно назначать. А здесь другая ситуация. Это жизнь. Поэтому вот так, наверное.
Так, ну, если больше вопросов...
Сейчас, не применял других трансферфакторов, кроме классического. Да, не применял. Дело не в том, что там, как вам сказать, у меня была возможность применить классический, который я применил.
Вы готовы, наверное, расширить?
Да, я готов. Просто я объясню немножко здесь, почему.
Если не то, что... систему Гранта, скажем так.
Да. Я объясню, почему не принял. Потому что, еще раз говорю, я очень в этом плане, недоверчивый врач, да. Недоверчивый врач, очень хочу быть аккуратным, осторожным. То есть, в принципе, не навреди должен быть. Я бы сказал, что в освоении любого препарата, допустим, приходит препарат, и там есть варианты формы выпуска, да я беру один, я с ним поработаю, потом расширяю. А куда торопиться? Надо сделать лучше это качественно, чем там нахватался перлхам. Не надо. Здесь вот поработать с одним 8 месяцев, неплохой результат. Можно сделать дальше шаг. Посмотрим, может еще 8 месяцев уйдет. Мы не торопимся. Вопрос подходить, то есть я пока не знаю, честно говоря, мне трудно сказать, нет опыта применения их отличий. Вот это важно, нет опыта применения их отличий. Вот посмотрим, как дальше. Я, в принципе, как сказал бы, был бы таким с позиции неторопливого врача.
Вы знаете, вот то, что вы говорите, очень четко соответствует позиции нашего руководства, в частности, Дэвид Лизанд, и он всегда говорит, мы компания консервативная.
А совершенно правильно.
То есть мы не торопимся, сначала обеспечим качество, потом
движение. Ну, так нам куда спешат?
Так что полностью, так сказать,
это нормально.
Мне всегда говорили, поспешишь, друзей насмешишь.
Да, вот еще этот вопрос. Гемодиализ, когда почки вообще отказали. Ну, знаете, я-то это знаю, вообще-то.
Это, видимо, друг другу.
Да? Дело все в том, что нефрологи в наших крымских больницах не работают с ТФ на себя. Наверное, есть этому объяснение. Не потому, что там нефрологи плохие. Здесь дело не в этом. Дело все в том, что, как бы вам сказать, наверное, нет, не в этом. Даже здесь дело, знаете, нефрологи работают на грани вот с пациентом, где у него жизнь-смерть, понимаете? Да. Они на самом деле не готовы вот так рисковать жизнью, вот пациенты. Я думаю, что я бы их поддержал. Я бы их поддержал, потому что, наверное, там не до трансферфакторов у того, кого почки отказали. Я думаю, что это серьезный момент, то здесь вот лучше им, скажем так, не мешать. Они знают, что делают, поэтому понятно, что хочется помочь человеку. Все прекрасно вас понимаю, но поймите правильно, что никто не хочет быть убийцей пациента.
Ну, с другой стороны, трансферфактор, так сказать, как это показано в письме Минздрава, он ведь продемонстрировал отсутствие токсичности.
Дело не в этом. Дело все в том, что, понимаете, вот если бы написано было в Минздравском письме, что при нефрологической патологии, при гемодиализе можно, да, и нужно, и показано, другой разговор. Этого нет.
Такого конкретно нет.
Поэтому это основанием осторожно относиться, они совершенно правы. Они совершенно правы. Вот если бы, например, было написано, что да, можно при гемодиализе, другой разговор. Но я скажу так, что он же применяется, еще раз говорю, как дополнительное средство, да, к такой-то терапии. То есть вы прекрасно, допустим, справились там на 90% с патологией, еще 10 там нужно как-то добавить. Вот, пожалуйста, можете применять, да? 10. Но 90 вы должны решить. А когда наоборот все, вы пытаетесь 90 на трансферфактор, а 10 на все остальное, не будет результата. Поэтому здесь нужно вот этот баланс просто правильно соблюдать. И потом, Знаете, медицина консервативна не потому, что там люди работают застойно и совершенно ничего не знают нового. Ничего подобного. Уверяю вас, что в медицине очень много прогрессивных людей. И начиная со студентов, сразу видно, что ребята растут и хотят расти. Очень много врачей прогрессивных, очень серьезных специалистов. И в России, кстати. Но поймите правильно, что...
Это не навреди.
Да, не навреди. Нужно, понимаете, подход. Не просто назначил. Для чего назначил? Черт его знает. Назначил, потому что есть... Вот тогда он назначается. То есть необходимо вот эту сторону, ну, немножко исследовать. Вы же знаете, еще вот... Была масса, почему вот проводят такие жесткие клинические испытания и так далее, потому что были случаи применения ряда препаратов, которые вызывали уродство у следующего поколения, правда? Это тоже да. Прекрасно знаем. Поэтому, наверное, вот эта осторожность в получении вот права на вообще работу с пациентом, вот с этим препаратом, оно такая осторожность, она обоснована. Любым абсолютно, не только трансферфактором, она абсолютно любого препарата проверяется там десятилетиями, бывает и там проблемы там безопасности, проблемы совместимости, там побочных эффектов и так далее. Наверное, это правильно. Поставьте себя на место этого пациента. Они скажут, да я там готов на все, а я не готов. То есть проверялись не только там, существует же там, понятно, на мышах, там, на кроликах, потом дальше там добровольцы, когда все безопасно проверено, да, и так далее. Потом клинические испытания, там много лет идут. Это же не просто так. А потом уже идет, и чаще всего находят новые эффекты, и обязан занести новые эффекты в аннотацию. Обязан занести, и потому что он явился, понимаете, проявился, это очень важно. А мы же тоже, поймите, мы же там не где-то в какой-то Зимбабве или, знаете, там в Китае, где что-то угодно можно без всякого разрешения. Там, ну, наверное, все-таки цивилизованная страна должна быть, правильно? Поэтому, наверное, что препарат, то разрешается Минздравом применение, пожалуйста, и так далее. Но здесь вопрос, как можно влить иммунную защиту?
Я постараюсь ответить на ваш вопрос. Дело в том, что действительно трансферфактор безопасен. И если здоровый человек принимает трансферфактор, то он ему не навредит однозначно. Ну, да, другое дело, что больной, когда находится в критическом состоянии, на грани жизни и смерти, все вы знаете, что бывает обострение.
Шаткий
баланс. И мы не можем не из самых благих побуждений, вводя самый безопасный продукт, если мы в этот момент возникнет обострение, а у человека почки не работают, то это может быть фатально для него. Вы поймите правильно. Это не значит, что можно пить, курить там и так далее. Другое дело, что здесь встаньте на место врача, который, в общем-то, гарантирует на грани жизни и смерти больного. Иногда бывает малейшее отклонение в ту или другую сторону, будет фатальное последствие, и, в общем-то, врача могут признать даже виновным в смерти больного. Поэтому я всегда говорю, не торопитесь бежать в реанимацию и спасать умирающих больных. Трансферфактор, это основное, на 99,9% это средство для качества жизни, профилактики. Для больных, у которых хронические инфекции, которые, в общем-то, можно здесь помочь людям. Но почему-то все, кто услышит о трансферфакторе, первым образом бегут в реанимацию и лечить умирающих.
Это не тот подход, неправильно это вообще.
Вот. И потом, даже если больной умер не от трансферфактора, а просто вследствие основного заболевания, но после того, как вы ему назначите трансферфактор, возникнут сомнения, а не от трансферфактора ли он умер.
Я думаю, что это
может больше навредить, чем помочь.
Однозначно. Дело в общем, что здесь вот здесь вопрос, так понятно, что можно вроде как только классически принимать, но нет же. Еще раз говорю, что никакой. Здесь еще раз говорю, я не могу дать в этом плане рекомендации, потому что я не занимаюсь гемодиализом и этой патологией. Я не знаю и не могу даже к этим вопросам как-то иметь отношение. Понимаете, здесь вообще подход в том, что трансферфактор это не средство применения, допустим, при гемодиализе вообще, да, понимаете, это совсем другая ситуация. Это вопрос решения какой-то, проблемы, где вот немножко нужно повысить эффективность. Все есть, но хочется повысить эффективность. Вот это вариант. Но здесь другая ситуация. Вопрос о жизни и смерти. Здесь не до этого. Земский гемодиализ – это серьезная ситуация. Наверное, это там дальше, не знаю, пересадка почек будет или фатальный исход. Поэтому здесь вот этот, это уже не факторный вопрос.
Большое спасибо, друзья, за участие в нашей интернет-конференции. Мы хотим еще раз поблагодарить Вадима Валерьевича Данилова, профессора из города Владивостока, который является одним из ведущих специалистов в области урологии у нас в стране.
И
в крае. Вот. И мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. И в последующем, я надеюсь, очень уверен в этом даже, что более масштабные серьезные исследования использования трансферфактора в урологии и научные работы, и клинические испытания позволят нам уже более уверенно и смело говорить о том, когда, в каких случаях, при каких обстоятельствах применять трансферфактор и какой эффект мы можем гарантированно получить, а какой эффект, к сожалению, не получить. Спасибо большое, Вадим Валерьевич.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Сергей, скажи еще.
Дорогие друзья, всего доброго. Мне больше всего хотелось бы пожелать вам то, что вам сейчас сказал уже Алексей Иванович. Это помнить о том, что наш продукт замечательный, конечно, может спасать жизни в тяжелых случаях, но в первую очередь на 99% это средство для профилактики, для высокого качества жизни, причем не только в плане здоровья, но, кстати, и в плане финансов. И чем эффективнее мы будем продвигать его, тем успешнее будем решать вопросы и здоровья, и финансов. Будьте здоровы, успешны, всего вам доброго.
До свидания. До свидания.